Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну что, друзья, мы продолжаем наш вечерний эфир. Это радио «Комсомольская правда». И, как всегда, в течение ближайшего часа только о спорте. Меня зовут Николай Еременко. Как всегда, по понедельникам с 22 до 23. Основные темы сегодня – экватор шахматного чемпионата миновало. Побед все нет. Карлсон Корякин в эти минуты начали свою 8-ю партию. Обсуждаем перспективы российского гроссмейстера. Фигурка помолодела. Нужно ли ввести минимальные ограничения по возрасту для женского одиночного фигурного катания? Обсуждаем итоги гран-при. Очередного этапа гран-при, который на сей раз в Пекине прошел. И зачем футболисты принимают кокаин? Правда ли для того, чтобы выйти из запоя? Или все дело в распущенности и вседозволенности? Причем даже тех, у кого не русский паспорт, а кто активно русифицируется на нашей почве. Обсуждаем скандал с Романом Еременко. И я предлагаю прямо с этой темы начать. Во-первых, вам известен телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Для ваших смс короткий номер 2420. Вначале пишем РКП, потом пробел, дальше текст вашего высказывания. И все это с любого телефона, любого сотового оператора отправляйте на короткий номер 2420. А с нами на связи известный спортивный обозреватель Игорь Рабинер. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, Николай.
Игорь, я наткнулся на цитаты, так сказать, из вашего творчества в интернете, где как раз вы приводите высказывание, что футболисты не то что такие вседозвольно распущенные, кокаин принимают только для того, чтобы с запоя выйти.
Иначе никак. Только.
Да-да-да. Только. Да. Ну, я выдернул с контекста. Вам слово, да? Давайте объясним суть этой, любви к благородному в среде наших футболистов.
Николай, я бы в первую очередь не стал бы говорить, что я являюсь экспертом в области употребления подобных веществ.
Да. Мы журналисты, мы профессиональные посторонние.
Я подчеркну, знаю об этом исключительно теоретически, чтобы не подумали наши радиослушатели дурного.
Я помню, журналист Шахиджанян говорил: не думайте, что я много занимаюсь сексом, я просто пересказываю то, что мне говорят специалисты. Я помню, лет 30 назад, когда писал книги «Тысяча один вопрос про это» и так далее.
Владимир Владимирович, мой преподаватель на журфаке.
Ну, я знаю, поэтому, чтобы сделать вам приятное, я вспоминаю об этом. Так.
Да. Я поэтому сразу хочу сказать, что я когда написал этот предложение по поводу того, что футболисты некоторые выходят с помощью кокаина из запоев, я абсолютно не имел в виду конкретно Романа Еременко, потому что мы вообще не знаем обстоятельств, при которых вся эта история произошла. Я говорил исключительно, ссылался на разговор с одним футболистом, ныне действующим, который мне эту историю рассказал. Опять же, не на собственном примере, а на примере некоторых своих коллег.
Да, знаете, наш коллега Микулик, когда писал книжку с одним судьей, скучно получается, он говорит: слушай, ты не говори, он обращается к арбитру, не буду фамилию называть, ты такой положительный. Ты рассказывай про себя, все эти девки, бани, что давали Дали Пенович. То говори, был один случай у одного из коллег. Кому надо, поймут. А рассказывай про себя. Вроде как в книге ты все равно чистый и так далее. Поэтому да, это важная оговорка. Рассказываю. Так.
Да. На самом деле, я не вполне понял, когда вы, Николай, противопоставили, что они выходят из запоя, а не проявляют свою вседозвольность. А почему? Что тут, в общем-то...
Нет, противопоставления здесь нет.
Почему, да. Мне кажется, что это как раз одно из другого вполне себе вытекает. И в общем-то, наверное, одна из ключевых мыслей в моем материале, который был в субботнем номере «Спортэкспресса» опубликован, заключается в том, что, наверное, интенсивность и уровень, и честность нашего чемпионата позволяют спортсменам, позволяют футболистам отдыхать на полную катушку, и у них нет понимания того, что если они делают, то, в общем-то, они сами себя, в общем-то, выкидывают с этого рынка. и из этих вот многомиллионных контрактов и так далее и тому подобное. Потому что если речь идет все-таки о мощном конкурентном интенсивном чемпионате футбольном, становится понятно, что ты просто не можешь позволить себе так отдыхать. И в противном случае ты просто лишаешься средств, таких вот средств существования. У нас же только если кого-то ловят. В общем-то, это первый такой случай, когда именно на наркотиках поймали футболистов.
Все так. Тем не менее, почему, Игорь, вот на твой взгляд, ну, не будем скрывать, что мы на «ты», да? На твой взгляд...
Да-да-да, это я уж хотел так для,
для пафоса, да.
Для понтов,
да. Почему все-таки, когда вот только-только появилась полтора месяца назад информация, что на 30 дней отстранен Роман Еременко, все понимают, что такое означает на 30 дней. Да, все уже проходили. Почему полтора месяца не решались нам сказать, чем именно он там накурился или что принимал? Почему сейчас такие же слухи ползут про Дзагоева, который стремительно изображал травму в течение двух месяцев, да, после истории с Еременко, что и скрывали его наркотическое опьянение, с которого он никак не мог выйти якобы, да, и так далее, и так далее. Почему это такой секрет? Ну, почему не сказать честно сразу?
Не, ну давайте начнем все-таки с того, что да. Что чтобы такие вещи говорить вслух.
О, не решился сказать вслух, волна пропала, да.
Да, мне кажется абсолютно нормальным, что именно факт употребления кокаина был озвучен уже по мотивам итогового решения со стороны УЕФА. Ситуация, кажется, у меня как раз вполне цивилизованная, и было бы очень странно, если бы клуб или кто-либо еще официально подтвердил информацию о кокаине до решения УЕФА, а вдруг оно оказалось бы совершенно иным, оправдательным и так далее. То есть как раз я тут не вижу никакого криминала, хотя понятно, что все, например, спортивные журналисты, кто более или менее в теме, знали о том, что это кокаин уже месяц назад, и, в общем-то, это как-то утекло очень-очень быстро. Так что, ну, не знаю, не вижу в этом ничего слишком уж предосудительного.
Игорь, спасибо большое. Спасибо за комментарии. Продолжим обсуждать эту тему с нашими слушателями. Это был Игорь Рабинир, известный спортивный журналист, человек, отменивший как жанр понятие «книжная новинка», ибо труды выпускает быстрее, чем устаревает предыдущий. Говорю, это, конечно, не из злобы, а исключительно из зависти. Человек, который написал: в минувшую субботу игроки московских клубов нюхают, чтобы выходить из запоя. Коллега Алексей Андронов, конечно, сказал налицо незнание Игорем жизненного материала. Встретилась мне даже такая шутка в социальных сетях: жаль, что Еременко фин. Был бы из-за океана, можно было бы сказать, что кокаин попал в кровь во время секса. Хотя можно было бы покреативить, что футбольной разметки нанюхался, а все вопросы к тем, кто эту разметку наносил. Но как тут не вспомнить, как Корина с Мамаевым, да? Мы с вами обсуждали 3 месяца назад эту вечеринку с шампанским, а теперь она кажется просто детской шалостью. А ведь развлечены, оказывается, не только те, у кого российский паспорт в кармане. Русификация происходит очень быстро. Шутить про карьерную дорожку Романа не будем, как и перепевать расхожую фразу про то, что мы хотели игроков, похожих на Марадонну в российском чемпионате, в нашем РФПЛ, но имели это в виду мы совсем другое. Да, не то, что как Марадонна нюхать будут. Мне интересно лишь одно. Вот все это нас абсолютно не удивляет. Вот что должно случиться в российском футболе, чтобы подобное стало больше невозможно? У меня ответа нет. Может быть, он есть у вас? Тогда жду ваши звонки и смски.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Академия спорта продолжается. Я Николай Яременко. Коллега из одного из изданий меня вчера спросил: как считаешь, нормальный заголовок мы придумали? В носах правды нет или как кокаин губит российских футболистов? Мое стремление к свободомыслию и отсутствию цензуры, конечно, превыше всего. Но в вопросах наркотиков я все-таки реакционер и охранитель. Я не считаю, что упоминания про кокс, марихуану, дудки, бульбуляторы и так далее и тому подобное правильны для заголовков первых полос. А Ситуация с моим почти однофамильцем. Ну, я Яременко, он Еременко, две буквы, сущая мелочь. Произнесу скучную до банальности сентенцию. Наши футболисты до такой степени развращены. Всем развращены. Легкими деньгами, отсутствием серьезной конкуренции и прочее. Список может каждый продолжить, что и это не удивляет. Но на самом деле, я уже сказал в конце первой части нашего эфира, что нас может удивить. Ну вот услышали мы тут про нетрадиционные сексуальные утехи Александра Алиева, когда-то талантливого и многообещающего. Ну и что? А в конце концов, сегодня, вчера вечером, это уже продемонстрировал на поле, в шутку или нет, Криштиану Роналду. И мне сегодня текст пришлось писать на эту тему «Пять неожиданных геев в футболе». Не тех, кто открытых, да, которые открыто об этом говорили, а тех, о ком это не подозревали, кто вдруг каминг-аут совершал, как это называется. Ну вот теперь информация о дискве Еременко. Она могла бы быть сравнима с разорвавшейся бомбой, да помилуйте. Что-то зря да вон. Как только объявили об отстранении на 30 дней, сразу слухи поползли, так что никто не удивился. Роман на связи у нас. Здравствуйте. Дозвонившийся 8-800-200-97-02. Здрасте, Роман.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот хочу сказать, знаете, что-то как-то наших спортсменов вообще просто гнобят.
Так.
Даже не говорю про поводу футболистов.
Но мы загнобили. Загнобили Романа Еременко, что ли? От того, что мы его гнобим, он так расстроился, что нанюхался.
Ну, не знаю. А мало ли, нанюхался ли он?
Ну, вот Загоев теперь в наркотическом опьянении 2 месяца выходил из него.
Ой. А как наших не допустили до Олимпийских игр?
Да, не надо мешать все в одну кучу, Роман, любимый мой, дорогой. Ну зачем?
Мне кажется,
зачем?
Просто, мне кажется, просто...
Ну что, он нанюхался, потому что не пустили легкоатлетов на Олимпиаду? Да никакой связи нет. Он и не знает о существовании легкоатлетов, поверьте. Роман, спасибо вам за звонок, но это я не думаю, что правильная точка зрения. Александр пишет, это я читаю ваше сообщение на WhatsApp. Жаль, хороший мастеровитый футболист. После этого карьера заканчивается, как правило. Да, закончится. В 30 лет, когда кончится дисквалификация, не выйдет уже на этот уровень. А что лучше, кокаин или мельдони? Вот он его маскировал, наверное, пишет Александр Ростов. Боже мой. Ну, не знаю, не хочу об этом думать. Вот. Так, дальше. Дальше, ну я предлагаю все-таки про носы наших футболистов пока поставить маленькую точку, так запятую, да, и обратиться к еще одной теме, на мой взгляд, куда более важной, значимой, интересной теме, это шахматы, потому что вот сейчас закончится турнир, опять на 3 года мы забудем про шахматы. Дальше, вот 7 партий сыграно, сейчас 8-я, а по регламенту 12. Я настаивал на том, что Карлсон выиграет и, возможно, выиграет досрочно. Собственно, этот вариант я не исключаю. Если Карлсон, ну, к примеру, сегодня победит, да, то вполне такой вариант возможен, да. То есть, как бы, еще одну партию он может, уже придется Карякину рисковать, где-то его поймают на контратаке. Но вот эксперт — это тот человек, который в ответ на любой вопрос говорит, что именно это он и предсказывал в прошлом году. Вот чтобы выступить в конце ноября, простите, в роли такого эксперта, не хочу сейчас говорить о том, как матч закончится, хотя, по большому счету, я уже проговорился, но не об этом речь. Вот сейчас позади больше половины турнирного пути. Пока ничья. Собственно, это уже одна из неожиданностей стартовавшего матча за шахматную корону. Представить, что этот человек-компьютер, одновременно романтический герой лирического блокбастера с глазами сердцееда, за первые 7 партий не одержит ни одной победы, до старта было просто невозможно. Это, тем не менее, произошло. Рано еще задаваться вопросом, что будет дальше, в какой именно партии чаша весов склонится в пользу одного из соперников. То есть мы предположим, что еще одна, две партии, три партии, может, 8-я, 9-я, 10-я, завершаться в ничью, то, вне всякого сомнения, можно говорить одно. Регламент уже сказывается на характере матча. Я поясню, о чем идет речь для тех, кто не так внимательно следит за шахматными матчами. Вот после корректировки регламентных правил, а их много, костюмы, как дресс-код, запрет на ничью до 30-го хода. Вот возникла совершенно новая ситуация. Ничья сейчас не дает права чемпиону сохранить титул. Дальше будет серия из партий с укороченным контролем временем, а потом так и вовсе серия после матчевых пенальти. Ну, если аналогию с футболом проводить. В шахматах это называется блиц. Если раньше при общем ничейном счете чемпион мог не рисковать, помните, как Каспаров в 86-м защищал в матче реванша свой титул, 13-й чемпион от 12-го от Карпова, и он сыграл 12-12, и претендент Карпов не отобрал титул, потому что надо победить, по правилам ничья, а тогда была, значит, что титул не отобран. Вот. Если раньше чемпион мог при ничейном счете не рисковать, потому что каждый следующий ничья его приближает на шажочек общей победы, то теперь приходится рисковать обоим, а не только претенденту. И вот я тут даже изучал, как в разные годы решался вопрос, что делалось после отведенного числа партий, если возникала ничья. Но сейчас утомлять вас этим не буду. Вот. Рассказывал я вам даже про Смыслова с Хюбнером в 83-м, когда при ничьи 7-7 на четвертьфинальном матче претендентов рулетку запускали. Мы это с вами упоминали уже. Я все-таки возвращаюсь к сегодняшнему матчу, к текущему матчу. Да? Есть 7 партий, которые уже опровергли 3 мифа. Миф первый. Миф о том, что современный шахматист без компьютера прожить не может. Оказалось, может. Я посмотрел интервью Карякина в «Матчу ТВ», да, почитал его интервью «Советскому спорту» и увидел, что Карякин в эти дни не берет в руки не то что компьютер, да, никакой гаджет не берет, даже телефон не берет. Не брал телефон с собой в Америку, чтобы вообще не отвлекаться на этот месяц, говорит Карякин. Если есть телефонные переговоры, то все они на плечах его замечательной супруги Галии. А все, что нужно посмотреть в интернете, для этого есть многочисленные помощники. Миф второй. Карлсон никогда глупо и грубо не ошибается. Вот прошлая ночь показала, что ой, как ошибается. Просчитать ситуацию на 5 ходов вперед вчера Карлсон не смог. В начале партии Карякин избрал оборонительную тактику, хотя играл белыми, но это ему свойственно. И белыми тоже обороняться. И вот на 17-м ходу произошел крупный размен, который двигался 5 ходов, 6 даже ходов, с 17 по 22. И в результате этого размена Карлсон банально потерял пешку. То есть Карлсон просто не просчитал довольно простую ситуацию. Ну, жалко, что Карякин, получивший возможность вот тут-то побороться за очко, за победу, это преимущество так реализовать не смог, и на 33-й была ничья. Миф третий. Говорили, что дебюты – слабое звено подготовки норвежца. О Магнусе Карлсоне было известно до этого матча практически все, ну почти все. Вот это почти как раз самое принципиальное уточнение. Первые 7 партий показали, что он еще и не оступается в дебютах. А это ведь всерьез считали его слабой стороной. Магнус развенчал миф, о котором говорили до матча, что дебютная часть может быть его слабейшей стороной. Оказался очень хорошо готов, команда сильная и работа проделана серьезная. Вот если отвлечься от этих мифов, от этой ситуации, конечно, стороннему наблюдателю, который глубоко в мир шахмат не погружен, матч между Карлсоном и Карякиным может показаться скучным. Ну, смотрите, 7 партий, 7 ничьих. Но вот если опять возвращаться к параллелям с футболом, скажем, с футбольным туром, да, ну вы же можете себе представить ситуацию, когда, скажем, 7 матчей подряд играются в ничью. Причем только 2 0-0, причем не обязательно 0-0, это скучно, да. Ну, допустим, 2 матча по 0-0, а среди остальных есть 2-2, 3-3, 4-4, причем спасались, допустим, некоторые проигрывали 1-4, потом 4-4, да? И такой тур вы же точно не назовете скучным, правда? Когда есть и 3-3, и 4-4. И вот в шахматах у нас сейчас именно такая ситуация. А именно такая. Это не 7 скучных ничьих. Чисто гроссмейстерских, да, быстрых, ну, наверное, только 2. Вот 6-7 партия, наверное, относится к таким классическим. Да, и вот тут на первый план выходит возможность смотреть правильные трансляции с правильными комментариями. А вот об этом, как правильно следить за матчем, я вам хочу рассказать после паузы середины часа и выпуска новостей. Это Академия спорта на радио «Комсомольская правда». Далеко не уходите.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Комсомольская правда. Что ж, Академия спорта, еще полчаса. Мы вместе с вами. Меня по-прежнему зовут Николай Еременко. И мы продолжаем. Я про шахматы, с вашего позволения, все-таки продолжу. Мы с вами остановились на том, что важно смотреть правильные трансляции с правильными комментариями. Гроссмейстер, домохозяйка, она сама наставит на таком определении, Мария Фоминых, вечно у меня интересуется, насколько интересны ее рассказы о партиях в прямом эфире Матч ТВ. Пока я с успехом скрываю от нее тот факт, что телевизор я не смотрю, зато среди кучи комментаторов в интернете я нашел теперь весьма забавных. Я вот очень вам рекомендую, не сдал до сей поры некоего мастера Фиде Игоря Немцева. Вы знаете, обязательно в Ютьюбе посмотрите. Ну, забейте там Карлсон Корякин, там сразу немцы вылезет, у него очень много просмотров, либо просто Игорь Немцев. Вот сидит такой смешной дядечка на балконе кирпичного дома, застекленным, да, там тепло. Время от времени у него за стенкой орет маленький ребенок. На ребенка он не отвлекается, видимо, успокаивает ребенка домашние. Зато регулярно он отвлекается, уходит налить себе в кружку неведомый напиток, уверяя, что это чай. Любой заходящий на этот ресурс обязательно задает сначала вопрос про балкон. Мне же, то есть балкон, он уже попал даже в эфир центрального телеканала, этот балкон. Мне же интересно другое. Вот Игорь Немцев все время смотрит куда-то в сторону и произносит что-то вроде: «Боже, как схватился за голову Карлсон! Он в таком положении сидит уже 10 минут!» Ну, пока ничего не происходит, пойду опять себе налью чай. Иногда, если чай уже налит, на доске по-прежнему ничего не случилось, шахматист начинает разыгрывать на доске какие-то экзотические варианты, каждый из которых обязательно через 3-4 хода заканчивается матом. Да? Очередной мат от Немцева. Довольно заключает похожий на забавного медвежонка Винни-Пуха этот шахматист. У далекого шахмат-зрителя возникает очевидный вопрос. Почему этого мата не видят Карлсон с Корякиным? Да? Но сделайте над собой усилие. Осталось 5 партий. Уверен, как минимум одна из них точно станет результативной. И вот тогда-то начнется самое интересное. И не надо язвить, мол, спасибо, что 6-ю и 7-ю закончили так быстро. Сразу после московской полуночи, мол, дескать, разбудите весной. Не вздумайте засыпать. Ни в коем случае не засыпайте. Вот я повторюсь, дальше точно будет самое интересное. Еще одна тема, которую мне очень хочется поднять. Дело в том, что приближается час Х. Нам сначала говорили, что в середине декабря он будет, но середина декабря теперь нам ВАДА объявила усилиями Макларена, что середина декабря наступит 9 декабря. Будет некая очередная, я уже сбился, какая там, вторая или какая уже по счету, часть доклада Макларена. И вот там есть плохой вариант, очень плохой и апокалиптичный вариант. И вот по самому апокалиптичному все итоги Олимпиады в Сочи будут пересмотрены. Самые успешные для России Олимпиады. Пока не буду говорить об этом подробно, потому что я думаю, что 28-го, особенно 5 декабря, в следующих наших эфирах, мы об этом поподробнее поговорим. Но вот 20 ноября, вчера, да, в воскресенье, в шотландском Глазго, состоялось заседание учредителей Всемирного антидопингового агентства, вот этой ВАДА пресловутой, да, на котором представители организации ответили на обвинения в необъективном отношении к российским спортсменам, рассказали, как планируют расширять сеть своих информаторов, также пообещали найти новые, более эффективные инструменты давления на страны, чьи кодексы, чьи национальные антидопинговые организации не соответствуют кодексу ВАДА. Об этом чуть поговорим еще. Роман не все успел сказать там, что хотел, дозвонился 8800 ровно 200 ровно 9702. Роман, жгите.
Вот что хотел по поводу сказать наших шахматистов.
Так.
Вот на Матч ТВ была такая информация, что типа Карлсон сказал, что типа убрать все камеры в его комнате, что типа он там лежит там на диване, якобы да. Тролливали.
Тролливали, да. Был такое.
Был такое, да?
Был такое, да.
Вот кто его знает, что типа он лежачий, а может у него где-то там...
Не-не-не-не-не-не-не, ну вот не передергивайте. Здесь просто, как всегда, не поняли некоторые журналисты, увы, бывают среди коллег не сильно понятливые, которые это распространили, а по большому счету камеры и никуда, кроме для, как для судей, не транслировали то, что происходит. Судьи все равно смотрят на то, что происходит в комнате отдыха. Что там ест из своего пакета, как лежит, слушает ли чьи-то подсказки. Судьи все равно смотрят. Поэтому речь шла о том, что, пожалуйста, уберите трансляцию из общедоступного, да, доступа. А это совсем другое. Но извините, мало ли куда он там руками что чешет себе и вообще чем он занят. Это его личное дело. 7 часов идет партия. Ну, я имею в виду, нос чешет, носу ковыряется. Но это личное его дело. Поэтому я вообще не вижу здесь никакого криминала. Я не знаю, почему об этом вдруг как-то вот в связи с этими камерами и комнатой отдыха. Камеры никто не отключил. Еще раз подчеркиваю, отключили всеобщий доступ. Но это нормально. Никогда и не было всеобщего доступа к тому, что в комнате отдыха делает спортсмен. Может, у него там группа разрядки какая-то. Женщина ему там присылает. Коробку из-под пиццы там ему дали с пиццей. Хотя пицца там подсказкой, может быть, выложена в виде перчика, да, с тем или иным ходом. Ну, хорошо, хорошо. Давайте дальше все-таки я к ВАДе вернусь, а потом я хотел бы еще о фигурном катании сегодня успеть поговорить. Вот в живописном шотландском городе Глазго, где главными событиями месяца обычно становятся матчи местного селтика футбольного, впервые за долгое время действительно вчера творилась очень большая политика. Вчера здесь состоялось заседание учредителей ВАДА, в повестку дня которого попал животрепещущий российский вопрос, когда РУСАДА наконец будет восстановлена в своем прежнем юридическом статусе и получит право полноценно функционировать и проверять пробы российских спортсменов, вместо того, чтобы продолжать платить огромные деньги агентству Великобритании за выполнение этой работы. Ведь это мы платим, кстати. Да, это мы продолжаем платить. Вот зам гендира ВАДА Роберт Келлер заявил, что несмотря на все старания российской страны, до окончательного разрешения этой сложной ситуации предстоит пройти еще очень долгий путь. Цитирую. Мы каждый день получаем обновления от российской стороны о ходе работы. В целом, тестирование российских спортсменов проходит регулярно и является достаточно эффективным. Мы рады, что в России сменился министр спорта. Прекратили два чиновника работы, упомянутые в докладе Макларена. Комиссия Виталия Смирнова опросила более 50 спортсменов, тренеров и врачей. Мы пересмотрели дорожную карту, в которой указали подробные сроки, когда должны быть достигнуты конкретные результаты. На верном пути находимся, видим свет в конце туннеля. Но некоторые моменты, включая отсутствие доступа к образцам Московской антидопинговой лаборатории, говорят о том, что по-прежнему путь еще очень долгий и долгий. Ну вот видим, все отнюдь не так просто. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Это вас беспокоит Ростов-на-Дону.
Прекрасный город.
И это инвалид по зрению первой группы.
Слушаю вас, Михаил.
Я через ваше радио хочу обратиться комментаторам, которые комментируют наш футбол. Будьте любезны, комментируйте футбол, а не рассказывайте историю футбола. Вы поняли меня? Пожалуйста.
Но я вам за комментаторов ответить не смогу, да, я по телевизору не комментирую футбол, я по телевизору комментировал время от времени только летний биатлон, потому что других таких персонажей, которые согласны комментировать, как в лыжах бегут по асфальту летом, не находятся, да, поэтому я вот из эстонского Отепя несколько трансляций вел в разное время, да, вот. Футбол я по телевизору не комментирую, но я тоже согласен, что надо искать некую золотую середину, все-таки описывать, ага, я считаю, лево, мяч в центр, мяч направо, в штрафную. Опасно, будет ли удар? Удар? Нет, это тоже неверно. Но и рассказы по поводу, так сказать, о своем восприятии большого футбольного праздника, это тоже неверно. Но я здесь согласен с Кикнадзе, который говорил, когда я выбираю аналитика или клоуна ставить, комментировать матч, я с большим удовольствием выберу клоуна. Вот я согласен, что комментарий, он должен быть шоу. Но не только комментированием, кто, куда, как. Идеальным комментатором в этом смысле был Вадим Синявский, непревзойденным радиокомментатором, да, Потому что, помните, когда транзисторы появились активно в 50-е годы, наверное, да, многие брали с собой транзисторные приемники после войны на трибуны стадиона «Динамо» и слушали, смотрели матчи, слушали еще комментарии Синявского, и вот тогда-то поняли особенности комментариев Синявского, о которых до этого никто не догадывался. Он комментировал не то, что в эту секунду происходит на поле. Он честно рассказывал всю игру, но он просто подробно излагал каждую атаку. Может быть, там давным-давно мяч уже вынули из сетки ворот и несут к центру поля, чтобы начать, так сказать, с центра поля пропустившей команды гол. Да? А он рассказывал все по-прежнему. Ну, а так это длится сколько? 3, 4, 5 секунд. А он рассказывал подробно. Так, Численко получил мяч у правого углового флажка. Смотрит, обыгрывать соперника или не обыгрывать. Отпасовывать назад или самому прорваться дальше. Выбирает второй вариант. Прорывается дальше, в штрафную. Вот он уже входит в штрафную. Что, бить с острого угла? Или вновь искать какие-то другие варианты для продолжения атаки? Вы сами понимаете, он давно уже прорвался, давно ударил. Но тогда для радио тогдашнего это было неинтересно. Интересно было, а интересно-неинтересно, собственно, сам Вадим Синявский тогда задавал эти стандарты. Жизнь их требовала вот таких, да? И когда он пытался потом уже в 60-е комментировать по телевидению эти матчи, уже не получалось. Да? Уже совершенно зритель был готов уже к новому стандарту, а он не вписывался. Да? Как Василий Уткин, он задал новые стандарты комментариев в 90-е. Абсолютно на другую ступень вышел комментарий. А потом куча эпигонов, куча подражателей, все комментировать стали в 90-е как Уткин. И сегодня Уткин, получается, во многом не то что отстает уже от заданных им стандартов, а на новые, следующие ступеньки, новые революции делать уже тяжело и непонятно. Пока как куда. А, собственно, эпигоны уже обогнали и наступили на пятки. Поэтому он не является уникальным. Да? Поэтому я ушел в сторону немножко от того, что Михаил, вы говорили. Но, тем не менее, справедливое замечание, да. Но, опять-таки, здесь нужна какая-то золотая середина. Здесь нужно. Я вам рекомендую, может быть, там просто по радио слушать, какие комментарии существуют. Так, маленький крючок к тому, о чем мы будем говорить в последней части. Вот у нас прошел сейчас этап Гран-при в Канаде. Опять в женском фигурном катании одиночном опять у нас сплошные победы. Родионова, Туктамышева, да, канадка там затесалась в тройку призеров еще. И это становится поводом для нашего разговора. Сейчас не наши победы повод, да. Вот 4 года подряд медалистами чемпионатов мира по фигурке становятся юные спортсменки. Липницкая в 2014-м ей было 16. 16-летняя Медведева завоевала золото в 16-м. В 2015-м возраст призеров составил 17 лет. Вот об этом мы поговорим чуть позже.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну что, мы продолжаем. Продолжаем. Это Академия спорта. Итак, фигурное катание всегда было видом спорта для молодых, но в последние годы эта тенденция стала особенно очевидной. Да, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Студийный номер телефона, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Короткий номер для смс-ки 2420 в начале РКП. Вот давайте разберемся с этой очевидной тенденцией. Почему топовые фигуристки становятся все моложе? И как столь ранние выступления на высоком уровне влияют на организм спортсменок? Да, возрастные критерии в спорте претерпевают очень причудливые изменения, перемены в наши дни. Но смотрите, не все молодеет. Я могу привести пример, где стареет. Это единоборство. Единоборство преимущественно стареют. Чемпионы под и даже за 40 лет уже не являются экзотикой. Популярнейший там промоушен смешанных единоборств UFC так и вовсе превращается в клуб престарелых. Ну, смотрите, в супертяжелом весе выступают, если 30... Если 30 лет человеку, то это уже, по большому счету, человек, мне кажется, старый. В основном всем хорошо за 30. В сложно координационных видах спорта, конечно, налицо обратная тенденция на омоложение. Первые олимпийские чемпионы в фигурном катании в современном понимании были глубокими стариками, но давайте признаем, все виды спорта меняются. Но, скажем, бокс за 100 лет не изменился так сильно, как за 100 лет изменилось фигурное катание. Победителю одиночного мужского турнира в Шамани 1924 шведу Илису Графстрому было 30 лет. Графстром сумел повторить свой результат в Санкт-Морице 28, а в Лейк-Плейсиде 32, будучи уже 38-летним, он занял второе место. Но вы знаете, почему он занял не первое? Только потому, что столкнулся с фотографом. Тогда в фигурном катании не было вот этих бортиков хоккейной коробки. И фотографы стояли по краю, он просто въехал в фотографа. Формально это была его ошибка, поэтому его лишили одной строчки. Вместо первого места он занял второе. Серебряному призеру дебютных зимних олимпийских игр австриецу Вилли Беклю был 31 год. Зато бронзовому медалисту-швейцарцу Георгу Гаучи лишь 20. Похожая ситуация прослеживалась у женщин. Триумфатор Шамани 24. Австрийка Херма Саба. Я почему отдельно говорю про зимний и вот про 20-й год? Потому что фигурное катание существует в программе Олимпиад дольше, чем сами зимние Олимпиады. Да, вот на этот момент надо обратить внимание. Так вот, австрийка Херма Сава праздновала успех в возрасте 22 лет. Второе место заняла 23-летняя американка Беатрикс Логран. Третье – 37-летняя британка Этель Макел. Впрочем, уровень тогдашнего катания, еще раз подчеркну, нынче превосходят уже дошкольники из профильных секций. Но потом шли годы, программы ведущих фигуристов значительно усложнялись, а их средний возраст падал. Например, один из самых заметных одиночников середины 20 века, американец Дэвид Дженкинс выиграл бронзу картины Дампеца 56 в 19 лет. Ну и так далее. Сейчас я не буду перечислять, кто, где, когда. Тем более со слуха довольно сложно это все воспринимать. Скажу одно. До поры до времени в фигурном катании не существовало возрастных ограничений для участников. Между тем нижняя планка опускалась. С прогрессом вида спорта стало очевидно, что в плане сложных прыжков какая-нибудь маленькая девочка может выглядеть на льду выигрышнее, чем взрослая девушка. Все мыслимые шаблоны смела американка Тарли Пински, выигравшая чемпионат мира 97 в 14 лет, Олимпийские игры 98 в 15. При том, что дебютировала она вообще на мировых первенствах в Эдмонтоне 96 в 13 лет. После Нагана Липинский ушла в профессиональное шоу. В 19 лет навсегда покинула большой спорт из-за травмы, сосредоточившись на работе в кино и на телевидении. Сейчас американке, кстати, 34 года. Некоторые катаются еще в этом возрасте. Она давным-давно уже закончила. Еще более популярная американка китайского происхождения Мишель Кван. Помните такую? Выиграла свою первую из 5 золотых наград чемпионатов мира в 15 лет. Остальные звезды того же периода также достигали первых значимых результатов на международной арене в весьма нежном возрасте. Чемпионка игр 2002 Сара Хьюз к своим 16 годам была уже опытной, сформировавшейся спортсменкой, стремя чемпионатами мира и множеством других турниров за плечами. Как и Липински, она в итоге побывала на вершине Олимпа, а отдавшая фигурному катанию гораздо больше времени и сил Кван. И, кстати, наша Ирина Слуцкая, мной любимой, совсем нет. Они так и не побывали на вершине Олимпа. Средний возраст совершенно, очевидно, снижался бы и дальше. И вот тогда вопросом озаботился Международный союз конькобежцев. ESU. Отстаивая целесообразность введения нижнего возрастного лимита, чиновники ссылались на негативный опыт спортивной гимнастики, из которой с выходом на помост спортсменок из младшей ясельной группы исчезли грация, артистизм, но до предела возросла сложность исполнения технических элементов. Первые возрастные ограничения появились 20 лет назад, а вот после Salt Lake City отменили правила о допуске призеров юниорских первенств планеты на взрослые соревнования до достижения ими необходимого ценза. То есть в наши дни вот этих самых красавиц Липинский, не путать с нашей Липинской, Липинский, Хьюз к катанию на играх олимпийских просто не допустили бы. По причине поправок к регламенту в Турине 2006 уже не смогли выступать сильнейшие одиночницы той поры, японка Мао Асада и кореянка Юна Ким. Но уже в следующем сезоне они получили свое право выйти на лед, были практически бесподобны. 16-летняя Асада со своей сложнейшей программой откатала второй на чемпионате мира 2007. 2008 уже безоговорочный триумф, золото. Ее ровесница Юна Ким взяла оба раза бронзовые медали. Еще спустя год, то есть получается уже в 17 лет, да, она наконец-то стала чемпионкой. То есть появление на авансцене ультраталантливых азиаток существенно снизило средний возраст призеров. Однако в дальнейшем он вновь перевалил за 20 лет и удерживался на этой отметке вплоть до выхода на первый план уже россыпи, настоящей россыпи сейчас талантливых российских девчонок-фигуристок. Последние на сегодня ограничения вступили в силу 2 года назад, в сезоне 2014-2015 годов. Вот согласно последним действующим на сегодня изменениям, одиночницы имеют право выступать на взрослых соревнованиях с 15 лет. До того 14-летние могли состязаться в рамках элитной серии Гран-при. Такой возможностью в свое время блестяще пользовались Елизавета Туктамышева и Аделина Сотникова. Первый свой чемпионат России она выиграла в 12. А чуть позже Юлия Лепницкая, которая показывали зрелое катание, были лучшими в мире, когда еще не имели права выступать ни на мире, ни на Европе. Оставляя за скобками уникальные случаи Лепинский и Хьюз, напрашивается логичный вывод, что при существующем лимите женское катание в последние пару-тройку сезонов совершило невероятный прорыв. Но смотрите, в начале этого года чемпионка мира стала 16-летняя Евгения Медведева. Бронза у 17-летней Анны Погорилой. Теперь им погоду добавьте, теперь 17-18. На чемпионате мира 2015 года бронза звала не кто-то из опытных, а также 16-летняя дебютантка соревнований такого уровня Елена Родионова. Да что далеко ходить? Не только, на только что состоявшемся в Париже, вот в тот уикенд, не вчера, а вот неделю назад, четвертом этапе Гран-при, награды в женском турнире достались Медведевой, которой в субботу исполнилось 17. 16-летней россиянке Марии Сацковой и 15-летней японке Вакаби Хигути. Уже 26-летняя Асада осталась лишь 9-й, а празднующая в конце ноября 26-летие Алена Леонова, помните, такая ведь, когда отказалась совсем молодой, сейчас 26, уже ветеран, последняя 12-я. Сейчас Сотниковой 20, Туктамышевой 19, Лепницкой 18, они уже давно не самые сильные даже в России. Да, внутри страны пальму первенства перехватили Медведева, 18-летняя Погорилова, 17-летняя Родионова, которая выиграла вот во вчерашнем гран-при, уже пекинском. И они наиболее результативны за рубежом. О спортсменках еще более раннего возраста, вроде Леоновой, и вообще уже никто не вспоминает. За теоретическим обоснованием обращаются уже к специалистам. Вот я читал тут интервью в газете «Ру» Александра Лакерника, вице-президента Федерации фигурного катания на коньках и Международного совета конькобежцев. Вот он объясняет, девочкам в юном возрасте легче выполнять сложные элементы. Потом же, когда тело становится больше, а физическая сила в такой пропорции не растет, уже возникают проблемы с исполнением. Зато с возрастом совершенствуется артистизм выступлений. Не надо оспаривать, что девочка в 13-15 лет может меньше выразить, чем молодая 23-24-25-летняя женщина. Но девочки имеют преимущество в технической составляющей, потому что в таком юном возрасте легче прыгать, делать многооборотные прыжки. Если вы посмотрите на соревнования, там очень много молодых девочек в возрасте, начиная с 13 лет, которые уже абсолютно всем багажом техническим обладают, которые для женского катания необходимы. Поэтому вот эта тенденция проявляется. Так как система судейства достаточно объективна, если ты набрал много баллов за технику, это будет не так-то легко покрыть оценкой за представление. У меня все, это Академия спорта, очень много тем, через неделю продолжим.
Академия спорта с Николаем Яременко. Полная